ערב טוב. זמן קבלה עם הרב.
Добрый вечер, קבלה с Рам Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Рахели, сегодня мы будем говорить на тему, которую вы выбрали. Вы написали вопросы. Это воспитание детей. Есть много вопросов о воспитании детей младшего возраста, среднего возраста. Люди задают много вопросов, потому что они не знают, как воспитывать детей. Но прежде чем мы приступим к ответам, мы хотели бы услышать от вас, Рав Лайтман. Дайте нам основные линии воспитания детей. Я уже слышал, что ты говоришь, нет воспитания детей. Нет воспитания взрослых, пожилых, молодых, мужчин или женщин, мальчиков, девочек. Есть воспитание. Мы находимся в закрытой системе, в системе, которая вся полностью связано взаимно. Поэтому нельзя воспитать ребенка, кроме как если воспитывать его родителей. Нельзя начинать воспитывать ребенка с 5, 6, 10 лет, когда он идет в школу. Мы должны понимать, что как только он родился, он уже начинает привыкать к реакциям. Он наиболее чувствителен к тому, как его воспринимают, к тому, как на него реагируют. Даже младенец, потому что он нуждается и зависит от этого на 100%. И это уже воспитание. Как мы на него реагируем, как мы его обучаем правильным реакциям. Как мы реагируем и как он реагирует. Это первое. Второе, мы должны понимать, что не может быть правильного воспитания ребенка, если не воспитаны его родители и вообще все окружение. И так мы должны начинать жизнь воспитания, заканчивать воспитание, и так каждое поколение. В нашем поколении эта тема наиболее запущена. Это только дает нам точное представление о том, в каком состоянии мы находимся. Мы теряем поколение, и они ускользают от нас, и каждое поколение более свободно отдаляется, не имеет направления. Не то, что я хочу ни в коем случае никого держать силой. Но поколение, воспитание, по сути, только нужно понять. Воспитание — это то, что человек понимает, от чего ему хорошо, от чего ему плохо. Это есть воспитание, ничего кроме этого. Когда он знает, он знает правила, и он должен знать, если я пойду сюда, будет плохо, если я пойду сюда, будет хорошо. Почему он не может это делать инстинктивно? Потому что мы не животные. Животные действуют инстинктивно, у них есть сила, которая их защищает и направляет правильно. А человек нет. Маленькое животное никогда не упадет с высоты, хотя только что родилось. А ребенок год-два, даже пятилетний, может упасть, потому что у него нет защитной силы, как у животных. Поэтому ему нужно воспитание. Воспитание, прежде всего, для того, чтобы восполнить то, что не хватает у нас от природы. Потому что природа нас поддерживает только на животном уровне. И поэтому здесь есть большая проблема у человека. Человек входит в разные опасные занятия. Есть даже такое выражение, животное не ошибается. Поэтому наше минимальное воспитание должно быть таким, что человек не ошибается. А преуспеть — это уже дополнение. Но хотя бы, чтобы не ошибался. Чтобы знал, что опасно его поджидает на каждом углу. И здесь мы нуждаемся действительно в большой системе. Дом, школа, двор, где находится человек. Но все должны в этом участвовать. И действительно, это должно быть проблемой национальной, если мы говорим о государстве Израиль. Национальной проблемой. Когда я смотрю телевизор, и все явления, которые есть сегодня, я не думаю, что это ведет ребенка в правильном направлении развития. И так далее, и так далее. Может быть, мы действительно перейдем к вопросам, потому что вы сейчас рисуете перспективы. Иначе мы потеряем поколение. Мы приближаемся к состоянию, когда поколение ускользает от нас. Оно не получит никаких правильных установок. Не наших, которые мы хотим передать, чтобы были как родители, а чтобы оно знало, что такое хорошо и что такое плохо. Вся жизнь или половину жизни, по крайней мере, человек должен вкладывать в обучение. Вместо того, чтобы мы могли обеспечить ему это изначально, с начала жизни. Давай начнем с вопроса Керен. Откуда есть у меня сила у родителя изменить свои плохие привычки поведения, которые остались с детства? Человек не может изменить свои привычки. Я не могу, потому что я действительно их несу. Ты приобрел в детстве то, что заложено в детстве, почти нельзя изменить. Но я могу научиться, как вести себя с детьми моими, для того, чтобы в них заложить другие правила поведения, отличные от того, что есть у меня от природы. То есть даже если я испорчен, я приобретаю правильную программу поведения, то тогда я могу по отношению к своим детям вести себя иначе. И привести к тому, чтобы в них отпечаталась новая программа. Но опять-таки, здесь есть интегральная система. Даже если ты не приобрел ту программу, ты сейчас можешь научиться относиться к детям. Ты должен, прежде всего, воспитываться. То есть каждое мое действие, у меня есть трое детей, я по отношению к ним веду себя неправильно, пока я не... Ты увидишь это в течение жизни. Поли спрашивает, они молодая супружеская пара, спрашивает, как мы можем подготовиться к тому, чтобы стать родителями. Воспитывать сами себя. Это уже вопрос. Это уже вопрос. Во-первых, мы неправильно воспитаны и неправильно относимся к своим детям. Если у них еще нет, они молодая пара. Поэтому я должен с этим вопросом обратиться в Министерство образования, другим группам. Я должен искать, мне нужны советы. Люди сейчас спрашивают вас, потому что сейчас организовать всю страну — это тяжело. У меня есть дети. Я не могу сказать об этом ничего, потому что я не Министерство образования, не Центр образования, и я не организация образовательная. Мы только даем воспитание тем людям, которые чувствуют лично необходимость раскрыть суть жизни. Они должны воспитываться по-особенному. Я чувствую беду. Я даже сам про себя ничего не знаю, да, верно? Поэтому я сказал, это проблема национальная, вообще международная. Мы говорили об этом, что в мире нет большей проблемы, чем воспитание. Если бы мы были воспитаны, разве были бы у нас проблемы? Смотри, что происходит в международных отношениях, в каждом парламенте. и в нашем Кнессете, в семьях, в школах. Смотри, что происходит. Все это результат отсутствия образования. А сейчас... Сейчас у нас вопросов больше, чем мы можем ответить. Давайте ориентироваться на вопросы посетителей. Лиор Габай спрашивает. Я и муж не имеем единого мнения о воспитании детей. Что делать? Вы должны решить. Это очень большая проблема. Насчет... Это очень сложно, потому что если вы не видите будущее своих детей одинаково, даже если вы не согласны в средствах, но вы хотите достичь одного результата, тогда вы должны, если вы хотите к этому прийти, вы должны проверить, действительно ли средство, то, что вы думаете, и он думает, какое средство лучше, нужно проверить. Это выяснение. Не то, что кто-то. Разве не мать должна определять образование? Как правило, да. А отец, хотя в наше время, может быть, что это не всегда верно. Есть разные случаи, разные семьи. Но, как правило, воспитание детей — это больше мамина. А папа стоит за ней. Симха спрашивает, как наладить связь между отцом и детьми, если они не разговаривают друг с другом? Нужно прийти к какой-то теме, которая очень интересна для всех. Это может быть игра, это может быть спорт, купить всем велосипеды и ездить на прогулки. Что-то такое. То есть, если дети и отец не разговаривают, то лучше всего выехать совместный отпуск, чтобы они там были связаны друг с другом. Была потребность в соединении. Орит Тауб спрашивает, если мы ограничим наших детей рамками, они захотят убежать, они при первой же возможности соберут вещи и уйдут. С другой стороны, полная свобода делает их фашистами. Как уравновесить? Не уравновесить между двумя. Не то и не то. Об этом сказано, воспитывая отрока на пути его. То есть нужно так. Это вся мудрость образования. Мы не обязываем ребенка делать что-то против его желания и не оставляем его, чтобы делал, что хочет. А пусть делает свое желание, как его желание. То есть мы должны вместе с ним участвовать и делать разные такие шаги в жизни, чтобы он увидел, что то, что мы ему советуем делать, в конце концов, ему на пользу. Нужно ему доказать, что то, что я советую, это приносит ему большую пользу, меньше страдания, больше пользы. Как? Это только разговорами, доказательствами, с любовью, как мы делаем. И делать это как животные. Что делают животные? Они показывают своим детенышам, как себя вести, а потом они уже сами начинают себя вести правильно. А, ты упал, теперь помнишь. Делай так, как я тебе сказал, показал. Только так. Ребенок должен набивать шишки не от нас, а от жизни. Он должен иметь опыт, и негативный, и позитивный. Дать ему потерпеть неудачу, конечно, иначе как он научится? Он же маленький эгоист, он должен знать. Если он будет делать так, как он хочет, то рано или поздно он получит удары. Ребенок может учиться на своем опыте, почти что не может учиться на чужом опыте. Непонятно, вы говорите, воспитывая отрока на пути его, это очень эгоистически. Ну почему воспитывай? на пути его, то есть ты воспитываешь его, но согласно тем формам, которые обычны для его характера. Спрашивают, есть ли различия между воспитанием мальчиков и девочек? Да, конечно, конечно. И то же самое, воспитывал только на пути его, как я могу относиться к дочке как к сыну. Это совсем другое. И также распределение функций отца и матери. Девочки, они все под властью мамы. А мальчики, смотря в каком возрасте и смотря в каких отношениях отец и мать, но воспитание очень различное, потому что к девочке нужно относиться как к женщине с раннего возраста и к мальчику как к мужчине. И чем больше мы дадим им отношения как к человеку, так мы преуспеем. Спрашивает Лёр, как можно знать, где ставить рамки, наказывать, а когда идти навстречу? Если я придерживаюсь каких-то рамок, то я должен показывать ребенку, что эти рамки не я устанавливаю. Это не мне так захотелось, а это жизнь, независимо от меня. Это законы природы, законы общества. Если мы это не выполняем, нам будет хуже. Тогда я ему объясняю, я сам не устанавливаю никаких границ. Я объясняю ему, что здесь границы, хотя ты их не видишь. Но давай я тебя научу, что более... Если ты перейдешь, будет наказание, а если меньше, то будет награждение. Это не зависит от меня, а это природа общества. Ограничения определенные, которые есть у человека. Что делать для того, чтобы воспитание было правильно воспринято ребенком, чтобы он понял посыл? Нужно проверить, действительно ли воспитание, которое я получил, правильное. Может быть, что это не больше, чем привычка. И привычка это становится второй натурой, поэтому мне легче так себя вести. Поэтому мама хочет передать это моим своим детям. И нужно проверять. Я думаю, что первое правило во всех формах обучения, что я объясняю ребенку, почему это, и чем это обусловлено, и почему я думаю, что стоит так делать или иначе. И сидим, и разговариваем, я передаю ему эту мудрость, он повторяет, и... взвешивать, стоит или не стоит, и почему я думаю так или иначе. И тогда это воспринимается. Это чувствуется как дружеские отношения. Да, конечно, отношения с детьми должны быть. Учитель — друг. Ребенок должен бояться, родителя — нет. Бояться, страх — это плохо. Может быть, должен быть авторитет. Да, он должен понимать, что родитель — это кто-то, кто будет всегда на его стороне. И если он чувствует в родителе друга, это должно давать ему его радовать в поведении. Удовлетворять — это плохое слово. Вы сказали, что все наше воспитание в том, чтобы объяснить, что такое хорошо, что такое плохо, правильно направить между добром и злом. Да, но опять-таки, я не ставлю никаких границ. Я как отец или как мать, или мы оба должны объяснять ребенку, как вести себя в жизни, чтобы преуспеть, чтобы не получать удары, чтобы не попасть в тюрьму, и так далее, и так далее. Мы объясняем ему как большие товарищи, и он должен почувствовать, что это наше отношение. Мы объясняем ему, как устроен мир, как устроено общество, почему мы к этому относимся так, а к этому иначе, как можно больше объяснений и не рамок. Относительно хорошо или плохо, нужно знать, что такое хорошо, что такое плохо. Это меняется или это постоянное что-то? Добро и зло — это все относительно. И из поколения в поколение мы видим, как это меняется. Рути спрашивает, как справляться, если ребенок не готов согласиться с отказом, если он не понимает «нет». А почему нужно говорить «нет»? Он чего-то хочет, а мама говорит «нельзя». Нельзя. Это плохо, мы говорили об этом. Несколько предложений тому назад я сказал, что ребенок не должен слышать о границах, он должен получить объяснение, что здесь граница, и эта граница не зависит от нас и вообще. От меня не зависит ничего, а все это основано на законах природы, законах общества. Я обязан их соблюдать для того, чтобы не... не понести ущерб и объяснить ему, чтобы он тоже не получил наказание. Нурит спрашивает, правильно ли для того, чтобы воспитывать, пробуждать зависть к другому брату или к сестре? Нет, тогда мы не будем другом ребенку, если так будем делать. Я никогда не принижаю. Вот посмотри на своего брата, смотри, как он быстро одевается, давай мы так будем быстро одеваться. Нет, нет. Это не работает в течение времени. Я все же показываю ему, что он плохо себя ведет. Плохо себя ведет? Он плохо себя ведет, да. Но почему я должен ему показывать? Ну, чтобы побудить его, чтобы он увидел, что такое хорошо. Нет. Зачем тебе нужно его двигать по жизни вот так, что он хуже, чем другие? Я чувствую, что все должно быть в положительном аспекте, ничего негативного. Но он не хочет. Давайте смотреть реально на вещи. Он не делает то, что я прошу стандартные вещи. А почему ты просишь? Еще раз объясни ему, чем это обусловлено, что это не твое требование и не твоя просьба. А поскольку вы опаздываете в школу или куда-то, ты должен успеть на работу. Объясняй ему. Покажи ему часы. Покажи, почему так важно, чтобы ты сейчас ему говорил, что нужно одеваться. Ты все объяснять ему. Все досконально. Ты обучаешь его жизненной мудрости. Отдавать приказания — это нет. Плохо. Он не будет знать почему. Как только от тебя не будет, и никто ему ничего не будет говорить, он не будет делать. Так, это слишком кажется слащавым. Это не слащаво, это рационально. Это просто рационально. Ты объясняешь ему все в жизни, почему мы так делаем. И поэтому он это сделает, потому что он понимает, что ему это стоит делать, так принято, а иначе это будет наказание и так далее. Вот. Есть наказание в таком воспитании? Но наказание не наше. Есть полиция, соседи или еще что-то. Конечно, есть наказание в жизни, но не ты определяешь вознаграждение и наказание, а это определено природой, системой, в которой мы находимся, даже Богом, смотря как вы его воспитываете. Если мы определяем какие-то нормы поведения дома и договорились, объяснили родители, это плохо. Почему ты определяешь такие законы? Так я уйду из этого дома. Ну, когда я уже смогу от них уйти? Если ребенок бьет маленькую сестру, мы говорим, что нельзя бить друг друга. Почему? Потому что это больно, это неприятно. Но он чувствует, что это приятно. Он эту маленькую бьет и Она даже плачет или еще что-то. Он чувствует себя, что он большой, сильный. Как же ты ему объяснишь? Так а что ему говорить? Ну, продолжай, убей ее. Нет, нет. Но почему наказывать? Нет, я объясню. Но явление, мы определяем какие-то правила, и которые нельзя нарушать. Если ты нарушил, то нужно наказать. Почему? То есть нет наказания, есть объяснение, да. Нужно много терпения. Это не терпение, ты так строишь человека, он так будет воспитывать твоих внуков. Я хочу вернуться к тому, что было раньше. Сейчас 7:30, и нужно идти в садик, а ребенок не хочет, и не хочет одеваться, не хочет обуваться, а я стараюсь, а он убегает. То есть самая истерическая сцена. Я должна ему объяснять последствия, что я опоздаю на работу, и тогда я получу меньше денег. И что, как ему это объяснить? Наказание. Если ты начинаешь с сегодняшнего дня воспитание, то это проблема, действительно. Так вы должны поиграть в это в субботу, в другое время, когда есть время. И поиграть в это. Именно дождаться свободного дня. И сейчас поиграйте, как в театре. Он и ты. Разыграйте все сцены, которые у вас есть в течение недели. Ну, чтобы он играл, и ты играй. И пусть он катается по полу и говорит, я не хочу, и капризничает. А ты старайся убедить его, что это неправильно. И потом поменяйтесь ролями. Поменяйтесь ролями. Возьми куклу или медвежонка, который катается по полу и не хочет одеваться. А ребенок должен его убедить, что он должен одеваться и идти в садик. Пускай сделает, пусть почувствует, как это тяжело, как он найдет слова. Это повлияет. Я гарантирую, это повлияет на него прекрасно, потому что он должен будет войти в роль другого человека. И он будет понимать, кроме своих криков, разум другого человека, слова другого человека. Он должен сказать то, что ты ему говоришь. Попробуйте. Есть много таких способов. Я это в ближайшую субботу сделаю. Но при условии, что вы спокойно можете в это играть. Хорошо? Все, берешь медвежонка, давай сейчас с этим медвежонком сделаем то же самое, что ты мне делал. Дана спрашивает следующий вопрос. Если я воспитываю моего ребенка, правильно? Есть родители, которые не воспитывают своих детей, и их дети находятся в тех же рамках, в конце концов, это приносит вирусы домой. Да, и так бывает. Так мы и в это играем. Например, у моего маленького сына там есть в детском саду какой-то Шломо, баловный и непослушный, и так далее, так мы играем дома в то, чтобы он рассказал своему медвежонку, как Шлома себя ведет. И как мы можем вести себя с ним так, чтобы мы его успокоили. Все должно быть в игре, как в театре, с обменом ролей, убеждениями. То есть обмен ролей для того, чтобы он был вместо меня. Тогда он будет развивать в себе важность, он поймет, что это. Например, сейчас не хочу идти в садик. И он как отец должен обратиться ко мне и объяснить мне, почему нужно одеваться и идти. Он вдруг воспринимает себя действительно в ситуации очень серьезной. Рут спрашивала раньше о ребенке, который не готов принять «нет». Она спрашивает вас еще раз. А если он не готов принять объяснение, он просто хочет то, что он хочет. Именно упрямый. И Шахар добавляет, о каком возрасте? И речь идет, может быть, в каком-то возрасте можно сказать «нет». Я бы так не делал. Нет. Даже если я говорю «нет», я должен объяснить, почему нет. Я должен объяснить ему, что не то, что это мне хочется. Это не так, как мне кажется. Так я думаю, и все. Я сказал. Есть объективные причины, которые от меня не зависят. И поэтому я ему говорю, что так делать нельзя. Я строю в нем отношение к жизни сразу другое. Мики спрашивает, что вы думаете о том, что кто пожалел плетку, испортил ребенка? А здесь мы уже приходим к воспитанию на более глубоком уровне. Например, ребенок сделал что-то против всех наших соглашений. И я это вижу. Я ему говорю, вспомни то, что ты сделал. На завтра я его позвал и говорю с ним, что было вчера. Расскажи мне, почему ты это сделал, расскажи. И кто здесь прав или нет, давай сделаем обсуждение, как с судьей, с адвокатом. Мы можем позвать маму. Мама должна играть совершенно нейтральную сторону. И вообще вся семья может быть там, если есть еще братья и сестры. И тогда мы приходим к решению. Он сделал хорошо или плохо? Если он сделал плохо, какое наказание он хочет, чтобы мы ему вынесли? Потому что всегда вознаграждение и наказание. Он выбирает себе наказание. Он выбирает себе наказание. Что он думает, что действительно ему полагается какое наказание? Почему? Для того, чтобы вспомнить, чтобы в следующий раз он этого не сделал. Что он думает? Что он думает, что поможет ему вновь не делать то же самое? Да. Я чувствую, что вы хотите, чтобы ребенок был рационально мыслил. Нет, нет, не настолько, я понимаю. Но он должен видеть, что мы относимся к этому очень серьезно. Что мы ожидаем от него рациональную взрослую реакцию. И относимся к нему как к взрослому. Больше, чем ко взрослому, я спрашиваю его, что он сам сделал вчера, и почему ему полагается наказание, он должен сказать, и какое наказание он должен сказать. Попробуйте, это не получится сразу, не захочет, не примет, но постепенно этот подход построить в нем другое отношение к действиям, к жизни, к тому, что с ним происходит. Дэйв спрашивает, если есть, если братья и сестры ссорятся, дерутся, как изменить ситуацию? Это уже групповая работа. Если ты говоришь между детьми, это уже должна быть очень особая работа. Здесь мы должны принести гордыню ребенка. Да. Но не то, что мы это делаем, а средства, как в группе. Мы делаем в нашей группе. Семья — это группа. Семья – это группа. Как муж и жена Шхина между ними, дети тоже участвуют в этих вещах. И нужно больше проявлять участие. Как принизить гордыню ребенка, который проявляет лидерские качества. Это не одновременно. Но мы должны это контролировать. Мы не согласны с таким поведением. Очень просто. Мы уважаем нечто совсем противоположное. Уважаемый, у тебя нет никакой возможности, кроме как окружения. А окружение — это не ты, а это мнение всего мира или всей семьи. Но окружение, и своими, при помощи окружения ты должен поощрять хорошие действия и осуждать плохие. Прежде чем я начинаю входить на территорию ребенка, говорить, что плохо, что хорошо, но с течением времени скажет, это не мое место, а пойду в другое место. Нет, ты строишь в нем установки, Например, он знает, что проявление силы к брату, к сестре, если он так сделал. Вся семья сейчас относится к нему с пренебрежением. Дана спрашивает предложение ссор и драк. Есть дети, склонные к ссорам, есть дети, склонные к дружбе. Но люди, которые привыкли идти на уступки, они всегда будут проигрывать. Я не видел такого в жизни. Я думаю, что если человек сбалансирован, если он знает, умеет, знает, как устроен мир и как реагируют люди, и он реагирует, соответственно, на это, не силой. Как правило, такие люди выигрывают. Они живут осторожно, но взвешенно, и общество их уважает. И они не попадаю в такие неприятности, связанные с насилием. Не видел. Как правило, человек сбалансированный может себя защитить. Еще вопрос. Психологи говорят, что очень важно поставить ребенку границы, чтобы дать ему уверенность. Нужно ли поставить границы и затем расширить объяснение, или сначала объяснение, и потом границы? Я не воспитатель и не психолог, не учитель. Поэтому мне нечего сказать ни за, ни против. Я говорю только из своего опыта, что я советую, то, что обусловлено наукой Каббала. Я не хочу вообще менять никакое мнение никакого учителя, психолога, воспитателя. Мне это нельзя делать. Хотя мы видим результаты воспитания очень страшные, но все же пока что эти люди контролируют наших детей, и не я должен их увольнять. Есть ли смысл в большом количестве детей? И в отличие от одного ребенка в семье, спрашивает Яниф. Как правило, двое — это неэффективно. Если трое-четверо, то это лучше. Но двое — это всегда каждый выбирает себе какую-то позу, статус, и это не дает большой пользы. Я бы советовал трое, четверо людей в семье, это семья. Четверо — это... Михаль спрашивает, у меня есть четверо детей, как мне распределить свои отношения и внимание каждому? Нужно их обучить быть вместе. Нужно их обучить, чтобы они заботились друг о друге. Нужно относиться к ним так, как будто они уже взрослые и находятся в мире без родителей. И чтобы они почувствовали связь между ними, взаимность между ними, чтобы они сами чувствовали сопричастность к семье. Это даст им хорошую связь на всю жизнь. Микки спрашивает, что делать, когда после развода родитель отказывается от связи с детьми. Это не относится к воспитанию детей. Это относится к воспитанию родителей. И тоже в таких особых случаях. Это... Здесь есть проблемы в каждом обращении. Так что бы вы посоветовали одному родителю, если только один родитель, нет еще партнера второго? Спрашивает Лерон, что делать, когда отца нет? Не важно, что его нет. Он же, в принципе, есть. Он приходит домой. То есть, если он... Он не дома, она мать-одиночка. Так, отца дома нет. Это другая проблема. Если отец дома, даже если его не видят, он приходит поздно, уходит рано. Это нечто совершенно иное. Это лучше, чем его вообще нет. Что делать, если только мама? Она должна очень много говорить с детьми. Очень много. И задействовать их во всем, в чем она может. В доме, во всем. И быть с ними партнером, их подругой. Гиль спрашивает, какова моя роль как отца в воспитании детей? Отец — это очень большой авторитет. Он должен показывать ребенку, что он его товарищ, ребенка. Он хочет ему на благо. Он должен позаботиться о том, чтобы не оказывать на ребенка давление, чтобы не лишать его уверенности. Он должен развивать ребенка так, чтобы ребенок чувствовал, что у него есть отец-товарищ. И чтобы ребенок хотел советоваться с ним в любом случае жизни. Это все зависит от того, как взрослый ведет себя с маленьким. И говорить, много-много говорить. Много говорить. Михаил спрашивает, какие свойства создают учителя, который достоин воспитывать наших детей? Учитель — это действительно самая высокая профессия, самая важная. Потому что ни в какой другой профессии мы не чувствуем последствия на всю жизнь и на все поколения. Кажется, что каждый может быть учителем. Это очень большая проблема. Кто может быть учителем? Тот, кто чувствует ответственность за человечество, которое должно прийти к существованию, выполнению целетворения, чтобы оно поднялось на уровень, когда человек помогает своему ближнему, возлюби ближнего как себя, все товарищи и так далее, и так далее. Учитель должен прежде всего воспитывать детей быть такими. Быть одним обществом, весь Израиль товарищ и так далее. Это непросто. А тот, кто получил правильное воспитание, может быть тоже правильным учителем. Но главное, что он готов обучать и способен, хочет воспитывать детей, быть товарищами, друзьями. Самое важное воспитание — это построить из детей общество, которое само себя поддерживает. Хорошо, взаимно. Еще вопросы. Микки спрашивает, у меня ощущение, что чем больше дают своим детям, они хотят еще больше и меньше ценят. А когда я им не давала в прошлом, они это ценили больше. Как правильно себя вести, чтобы они это ценили и не пренебрегали? Это верно. Дети, чем больше им даешь, меньше это ценят, потому что каждый ребенок эгоист. И чем больше ему дают, ему объясняют, что ему полагается, а если полагается, то почему не больше и не больше. Поэтому все зависит, как давать и что давать. Они должны понимать, что все, что мы им даем, только для того, чтобы они преуспели в жизни. И нужно сидеть и выбирать, правильно ли это или нет вместе с ними. Полагается или не полагается, это не вопрос. Что это тебе дает? Гордиться другим, чтобы ты был не таким, как они, или как таким, как они. Нужно сидеть и говорить. Рахель спрашивает, правильно ли использовать мою историю? Нет, нет, ни в коем случае. Никакая история, ничего из прошлого, нет. Никто не хочет вас слышать. Не показать, не давать примеры из своей жизни? Конечно, нет. Зачем? Какие примеры? С своего поколения еще динозавров приведи и объясни что-нибудь. Конечно, нет. Нельзя это делать. Это просто нельзя. Я не получил, и ты не получишь. Какая глубина в этом есть? Какое-то имеет отношение одно к другому. Я не получил, потому что не получил, правильно. Это было неизвестно, не принято. Но сегодня, если у всех есть смартфоны, так почему я не могу получить? Шахар говорит, почему это так тяжело отцу спуститься до уровня ребенка, играя с ним? И чтобы не было скучно, потому что отец тоже не получил правильного воспитания. Мы должны открывать курсы для родителей, для матерей, для отцов, как разговаривать, как относиться. Это должно быть. Даже на телевидении есть, нет на это времени, как показывают всякие глупости вместо этого. Есть вновь. Воспитание — это мировая проблема, и разумеется, что наше государство, никто на это не обращает внимания, потому что нет здесь политической выгоды, экономической или чего какой-то. Все это запущено. Влад спрашивает, есть ли граница любви, которую родители могут проявлять к детям, чтобы не нанести вред? Да, любовь должна быть понятна, что родитель любит ребенка, но не проявляет любовь каждое мгновение, чтобы не разрушать отношения. Должно быть сбалансировано добро и зло, правда и ложь, и любовь и ненависть, и все-все. Ребенок должен, скажем так, привыкать, чувствовать, что против всего хорошего есть плохое, и не будет плохого, если против него нет хорошего. Я должен привыкать жить в двух силах, в двух понятиях вместе. И тогда действительно будет баланс и сила. Амит спрашивает, может быть, мы начнем, подходим к концу. Можно ли в нескольких фразах сказать, что такое правильное воспитание? В нескольких фразах я вижу, что мы открываем курсы для родителей и обучаем их именно несколько раз в неделю даже. Что такое воспитание, как относиться к ним, как показывать отношения к детям, как строить связь между детьми и родителями, и как родители распределяют роли, если они не могут быть постоянно вместе с детьми, мама больше, папа меньше и так далее. Нужно воспитывать родителей. И после того, как воспитывают родителей, то через родителей начинают им показывать, как относиться к детям. Я думаю, что современным родителям у них нет времени для детей, нужно много сидеть и разговаривать, что происходит в садике, и что там, и что там. И давай поиграем, что было в садике, как в театр здесь, с куклами. Как-то, чтобы ребенок рассказал, или девочка, мальчик, что было там в отношениях, и мы должны это изучать и реагировать. То есть объяснять, что происходит. И спрашивать, как на экзамене, правильно или неправильно, почему да, почему нет. Каждый день мы должны сидеть и говорить с детьми о том, что у них было сегодня, и они должны знать, каким должно быть правильное отношение. И без давления, без ничего. Только объяснение. Это не зависит от меня, это не мое мнение, а почему да, почему нет. Из жизненной мудрости, а не то, что мама думает так, папа думает так. Это должно быть очень логично, насколько это возможно объяснить. И так в течение короткого времени это изменит восприятие, подход к жизни у ребенка. Вдруг у меня возникает вопрос, когда мы сейчас говорим, воспитание — это полная занятость, постоянное объяснение, постоянно говорить, быть очень осторожным, не оказывать давления, постоянно вот так. Может быть, не родители должны воспитывать детей. Так было всегда. Мать сидела дома, и девочка получила воспитание, и знала, как воспитывать детей. А отец ходил на работу, приходил вечером, он носил деньги, чтобы семья могла жить. Но мать воспитывала детей. Она была дома постоянно.
Таль
пишет, что нет вообще осознания в обществе, что люди, которые отказались от карьеры для детей, они не удостаиваются никакого уважения. То, что происходит в израильском обществе, я не хочу говорить. А здесь есть очень большая проблема, что мы не строим народ. А не строя народ, мы не строим государство. Мы не строим наше будущее. Поэтому я очень рад, что они, это их беспокоит, и может быть, что мы должны открыть курс и стараться дать ответ такой в интернете, чтобы каждый, кто сидит дома, мог вместе с нами участвовать. И из вопросов и ответов, и объяснений мы не будем делать так фронтально лекции. А из таких вещей мы построим такие уроки. И это даст помощь тому, кто хочет. Я думаю, что самая важная тема. У нас есть много зрителей, много вопросов. Хотят продолжать на следующей неделе, чтобы на следующей неделе уже начали бы курс для родителей. И нет сомнения, что это очень важная тема для всех. Итак, Можно? Можно в эти часы? Может быть, построим что-то более методическое? Возьмем какие-то темы, построим методику? Но методика, я не думаю, что она у меня есть. Мы должны вместе. То, что я знаю из природы человека, природы общества и мира, через науку Каббала, это я дам. Я не собираюсь быть учителем. Я не хочу, чтобы меня воспринимали как инструктора. Мне нельзя это. На самом деле, возможно, только людям, у которых есть соответствующая лицензия. Я не учитель. Но вы обеспечиваете идеологию. Но то, что я думаю об этом, я скажу. У меня как у родителя, может быть, сейчас появилось много важности. До этого я не задумывался. Вы говорите, это по природе человека. Рав Кук пишет, завершаем его словами, цель воспитания, подготовить человека к исправной форме, и центральная точка — это чтобы он был хорошим и прямым. И спасибо нашим телезрителям, спасибо за ваши вопросы. Продолжим в следующей неделе с Рав Лайтманом. И в ближайший понедельник по всему Израилю есть вводные лекции по науке Каббала. Знакомство с природой человека. Я хочу добавить, тот, кто входит, называется кампус, да, колледж Каббала, да. Кто туда придет, он наверняка получит начало воспитания отношения человека к миру, как относиться к детям. Это изучается на этом курсе тоже. Очень советую. Информация по телефону 1-700-509-209 на сайте Каббалалам. Мы будем рады видеть вас в ближайший понедельник. Мы также в интернете. Всем хорошей недели.